студии Никита Воронков, Людмила Чернова. Приветствуем всех. Привет, Люда.
Привет.
И сейчас новостной дайджест выходного дня. Это новости в чуть расширенном формате, комментарии экспертов и еще кое-что. Но об этом, видимо, позже. На официальном открытии первого энергоблока белорусской атомной электростанции в Гродненской области Александр Лукашенко предложил гендиректору Росатома Алексею Лихачеву создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации.
Алексей Лихачев там был, соответственно, тоже на запуске этого первого энергоблока белорусской АЭС, потому что это, в принципе, совместный российско-белорусский проект, и организация, которая входит в Росатом, является генеральным подрядчиком строительства белорусской атомной электростанции. Ну вот, Лукашенко предлагает, во-первых, дочернее предприятие создать, ну и вообще у него там какие-то большие планы на сотрудничество с российской стороной в сфере ядерной энергетики. Но сегодня вообще большой день и в Белоруссии, и у Александра Григорьевича, видимо, он делает очень крупные заявления.
Сегодня государственный праздник в Республике Беларусь. Угадаешь, какой?
Слушай, я вот увидела о том, что там государственный праздник, пыталась найти какой, но ничего, кроме Дня Великой Октябрьской революции, не нашла.
Так он и называется.
Да, я вот где-то прочитала, что уже 28 лет с тех пор, как, в общем, Белоруссия стала.
Да, но дело в том, что Беларусь этот праздник интерпретирует через призму обретения республикой своей государственности. Только если начать копаться в истории, не совсем все, так скажем, укладывается, но вот почему-то взяли за основу. Почему бы и нет?
Ну, действительно, в принципе, мне кажется, население-то к этой дате привыкло.
Население привыкло, если еще и выходной дают, то вообще замечательно.
Ну, вот видишь, на субботу выпадает, но в другие дни наверняка не на субботу. В общем, Александр Лукашенко сегодня явно рад тому, что первая атомная электростанция в стране открылась, называет это историческим событием, и вообще, по его мнению, страна становится ядерной державой. Перспективы, на его, опять же, взгляд, очень большие. Он бы еще и вторую атомную станцию построил. Вот как раз о том, как будет развиваться атомная энергетика в Белоруссии и где ее, собственно, применять, рассуждает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Перед Белоруссией лежит достаточно банальная задача, но в то же время очень сложная. Развивать промышленность на своей территории, то есть развивать крупных потребителей электроэнергии. Атомная энергетика в первую очередь логично сосуществует с промышленностью, потому что промышленность – это стабильный крупный потребитель. У него, ну как правило, не бывает резких скачков, резких падений спроса. Он потребляет много, ну и, соответственно, атомная электростанция должна на нужды промышленности в первую очередь работать. Речь об этой атомной электростанции бессмысленно вести на горизонте планирования вроде года, двух и даже 10 лет. Это объект, который будет снабжать потребителей минимум 60 лет.
Ну вот в перспективе 60 лет посмотрим, как будет работать эта атомная электростанция. В Белоруссии, несмотря на то, что праздник, несмотря на то, что открывается, запускается первый энергоблок собственной атомной электростанции, все равно традиция уже, да, люди выходят на улицы и сообщается, что кого-то задерживают в Минске.
У меня сегодня попадалась новость, что медицинские работники протестовали. Не знаю, правда, в каком количестве, но вот, возможно, теперь суббота — это еще и помимо женского марша традиционного, может быть, теперь как-то и медики сюда относятся. Хотя, может, это связано с тем, что сегодня рекордное число случаев коронавируса было выявлено.
Кстати, вчера
выявлено.
Было рекордное, значит, сегодня уже побили рекорд.
Да, сегодня, да? Порядка тысяч, то есть там 900 с чем-то было.
Ну, знаешь, еще Литва же не хочет покупать белорусскую электроэнергию, и политические отношения между странами такие, ну, скажем, напряженные, да? А вот Лукашенко призывает все-таки власти Литвы жить дружно и обмениваться электроэнергией. Мне очень интересно, как господин Науседа воспримет этот призыв.
А мне очень интересно, как этот призыв укладывается во все предыдущие призывы о том, чтобы наказать там Литву, Литву рублем, там, торговые блокады и так далее, при прекращении транзита своих грузов из литовских портов, а тут вдруг электричество и сразу мир, дружба, жвачка. Может быть, действительно атомные станции оказывают такое влияние на людей? Может быть, не все еще изучено? Делают их миролюбивыми и располагают к диалогу. Посмотрим, посмотрим, да, будет ли вторая строится, на это потребуются, опять же, деньги.
Но еще надо второй энергоблок открыть, который планируют открыть через 2 года.
Да, еще второй энергоблок, который тоже даст.
А первый-то еще только на треть мощности запустили, а вот на полную катушку в марте или феврале заработает.
Вот, да, ждем, ждем, куда же это электричество Беларусь применит. Таким образом, мы решили немножко смягчить новость о том, что в России второй день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали, если быть точным, 20 396 инфицированных. У четверти из них заболевание протекает без симптомов.
Не болейте, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, постарайтесь, потому что цифры действительно растут, они очень неприятные, они кого-то могут пугать, настораживать. Ну, в любом случае, чем больше людей болеет, тем больше нагрузка на здравоохранение, и это чувствуют все. И те, кто, у кого есть коронавирус, и те, у кого его нет, потому что к врачам мы обращаемся в той или иной степени все. А больше всего заболевших новых, выявленных, конечно, в Москве, почти 6 тысяч, но накануне было немного побольше. Но вот эти вот погрешности, там, 200 человек плюс, 200 минус, всегда так обнадеживают. Мы каждый раз об этом говорим и ждем, что вот, наверное, пошло на спад. Но, к сожалению, пока какой-то устойчивой тенденции к снижению нет ни в Москве,
не,
ни...
Ну, вообще, по-хорошему, да, статистика, она и должна, так скажем... Ну вот не то, чтобы находиться, да, в каком-то коридоре там или лесенкой идти. То есть день на день не приходится.
Не приходится абсолютно.
Можно бы это было отследить и по первой волне, и в других странах посмотреть. Там, и вот в тех странах, где десятками тысяч выявлялось в сутки, ну, в первую очередь, это США, Бразилия, Индия, там день на день вообще не приходилось.
Да,
в Бразилии там мог разброс быть даже в несколько тысяч.
Я, например, вчера смотрела статистику США, там за... предыдущие сутки 120 тысяч, а до этого 102 тысячи. То есть уже вот такой разброс большой. Ну, зависит от тестирования, наверное. Москва, по крайней мере, сейчас говорит, что не планирует вводить какие-то более жесткие ограничения, но вот одна из последних новостей, систему чекинов по номеру телефона и по QR-коду распространяют на префектуры и управы Москвы, то есть люди, которые будут посещать эти учреждения потом, если вдруг выявится кто-то там, заболевший коронавирусом, они получат уведомление, что потенциально могли контактировать, наверное, прислушаются к своему здоровью, обратятся к врачам и пройдут тестирование. Эта система уже ведь работает в ночных клубах, барах и на дискотеках. Ну и, как говорят власти Москвы, она себя зарекомендовала, потому что помогает врачам проводить такое быстрое эпидемиологическое расследование.
Ну, и я думаю, там людей буквально обязывают проходить тестирование, потому что если ты зачекинился, ты уже, считай, находишься в потенциально в социальном мониторинге. И
да,
то есть тебя, тебя уже пеленгуют по
мобильнику. Ну, как говорит столичное руководство, это не какая-то там запретительная, ограничительная мера. Мы вас информируем, относитесь к этому так. Ну,
но это удобно, но многие это воспринимают как посягательство на какую-то личную свободу, мол, зачем кому-то знать, в каких я ночных клубах, в какое время там и так далее.
Ну, есть такой момент,
но
да, согласна.
Такие люди, наверное, могут какое-то время перетерпеть без ночных клубах, если персональные данные, да, и
но тут это личный
личная
выбор,
информация дороже.
Что тебе дороже, да. Всем уже набили оскомину, наверное, рекомендации вроде избегать людных мест, носить маски и перчатки, но, к сожалению, пока ничего другого не придумали. Но, тем не менее, мы поговорили с кандидатом медицинских наук, автором телеграм-канала и аккаунта в Инстаграм доктор Павлова Зухрой Павловой, и она советует предпринять еще несколько шагов, чтобы попытаться обезопасить себя от инфекции.
По возможности укреплять свой иммунитет. Укрепление иммунитета – это физическая активность ежедневная, это правильное питание, это отсутствие лишнего веса, это соблюдение суточных ритмов, потому что, когда мы ложимся спать за полночь и делаем это хронически, у нас меняется метаболизм и вообще секреция гормона кортизола, который является главным дирижером иммунной системы, и тогда человек повышает риск заразиться чем угодно, потому что у него проседает иммунная система. Одеваться в соответствии с погодой. Вот эта вот прекрасная мода голые щиколотки, это тоже никак не добавляет здоровья человеку, потому что замерзшие ноги – это прямой путь к любой инфекции, не только коронавирусной.
У тебя голые щиколотки?
Сейчас нет. Я, кстати, вот поймал себя на мысли, что пару лет назад, наверное, вот машинально стал на холодное время надевать серьезно длинные носки. Хотя до этого, пожалуйста, да, тоже как-то было без разницы. И шапка. Может быть, это возрастное, да? Раньше бабушка с мамой заставляли, теперь сам. Даже сам иногда спрашивают, ты что летом-то надел? А я в августе, у меня открылся сезон шапок в августе. Представляешь себе?
Август бывает холодным.
Вот. И мне как-то вечером прям захотелось. Я решил, что нечего проветривать голову. Вышел в шапке.
А еще спать ложись до полуночи. Видишь,
вот
как советует Зухра Павлова.
С этим проблема, потому что, сама понимаешь, напряженный график, нужно быть в курсе событий, американские выборы
все никак не посчитаются.
Идут по времени восточного побережья, мы здесь живем по другому времени, разница большая, приходится держать в тонусе себя. Вот здесь не очень получается, щиколотками несколько лучше. Делаем сейчас паузу и переходим к другой новости. В Омской области после скандала с нехваткой мест для больных коронавирусом назначен новый глава Минздрава. Им стал Александр Мураховский. Он возглавлял городскую больницу скорой помощи номер 1 в городе Омске. Там проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный.
Да, почему-то в заголовках, во всех заголовках, что новым главой Минздрава Омской области назначен врач из больницы, где лечился Алексей Навальный. Но Александр Мураховский – это человек с большим медицинским опытом. И
бэкграундом,
с опытом организаторским. И, по крайней мере, как говорится в сообщении о его назначении, что он, как врач и руководитель, знает и понимает все процессы, которые происходят в здравоохранении, и особенно организацию работы скорой медицинской помощи. И я думаю, что вот это обращение именно к скорой помощи, оно не случайное на фоне того самого скандала, когда именно врачи скорой приехали к областному Минздраву, когда им некуда было положить, госпитализировать двух пожилых пациентов, у которых легкие работали уже только на кислороде дополнительном. И был же скандал, мы тоже в эфире обсуждали, насколько это, ну, страшная действительно ситуация, и что врачи больше не знали, что делать. Ну вот, отставили теперь главу Минздрава предыдущего, надеются, что Александр Мураховский, так как знает все процессы, как сейчас модно говорить в медицине, маршрутизации, он сможет, наверное, организовать работу в регионе. Но там, кстати, вроде бы после скандала все-таки решили проблему с нехваткой мест.
Ну, вот так всегда, к сожалению, бывает, что требуется какой-то скандал, чтобы некая проблема нашла свое решение. Ну, а что касается господина Мураховского, да, он же был главврачом вот в этой больнице скорой помощи номер 1, И когда вот эта вся история с Алексеем Навальным случилась, многие, и в том числе, да, и сторонники, и противники, там, и нейтральные, указывали на то, что главврач, ну, это, скорее всего, все же чиновник-управленец, да, нежели именно человек, который спасает жизни. Он, конечно, выступал, ну, так как он главврач, он озвучивал там различные диагнозы, и мы помним про понижение сахара в крови, нарушение углеводного баланса.
Ну, так и осталось обострение хронического панкреатита у Навального одним из основных диагнозов, который он опровергает, кстати.
Да, и поэтому, учитывая то, что человек опытный в управлении, то, наверное, как раз-таки должность главы Минздрава это как раз-таки для Мураховского.
Ну, может быть. Вот как раз про это назначение рассуждает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Руководитель одного из лучших медицинских учреждений Омска стал министром здравоохранения области. Наверное, логичное решение властей региона. Вот только связь в таком ключе просматривается, что Навальный в свое время был доставлен к лучшим специалистам Омска. А Навальный ли это был, случилось бы еще с кем-то серьезная ситуация, но явно, что здесь никакой политики не присутствует. А комментарии будут, конечно, разного рода по этому поводу. То будут каким-то образом играть на вот этой истории с Навальным. Какие-то, я думаю, со стороны либеральной оппозиции посыплются намеки и подозрения в адрес этого врача будут высказаны. Я не вижу вообще в данном вот вопросе какой-то такой особой темы для рассмотрения, как просто оценка деятельности этого врача, видимо, за длительный предыдущий период.
Кстати говоря, да, по поводу панкреатита, сам Алексей Навальный отвергает вот эту версию и говорит, что, конечно же, никакого панкреатита у меня нет. Я уже устал смеяться, пишет он у себя в социальных сетях. Но зато мы знаем, что уже все хорошо с эмоциями, потому что на первом этапе были некоторые проблемы. Опять же, по сообщению самого Навального. Делаем сейчас паузу и переходим к следующим новостям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу Центробанка страны на фоне рекордного падения лиры.
За последние два месяца турецкая национальная валюта, в общем, она обесценилась так, что сначала стоила 7, ну, почти 7,5 за доллар, а теперь 8,5, ну, существенно. И вообще в течение года лира потеряла 30% к американской валюте. Уже третий месяц пошел, как она уходит вниз и вниз, и, ну, считалось, что один из негативных факторов – это как раз действие Центробанка, который продолжает сохранять ключевую ставку на низком уровне. Причем с 2018 года, получается, уже два года такой политики регулятор придерживается. Ну, как бы считалось, что она поможет в поддержке национальной валюты. И Эрдоган был одним из ярых сторонников вот тогда, в 2018-м, что ключевую ставку нужно снижать. И, ну, некоторые ставят ему в укор, что и до сих пор именно он не давал поднимать ключевую ставку, поэтому такая произошла некрасивая история с турецкой лирой. Но совсем недавно, вот в сентябре, все-таки решились и подняли ставку с 8,25% до 10,25%.
Ого, сразу на 2% пункта, вот да. Это серьезно.
Да, нехило так. Вот. Причем, знаешь, два года назад она была 24%.
Ого,
да.
А мы еще умудряемся жаловаться на свою ставку.
Да. И несмотря на то, что все-таки Центробанк принял решение ее на 2 процентных пункта поднять, все равно лира никак хорошо на это не отреагировала. Ну, тут приводят эксперты как бы внешние обстоятельства, что вот последние самые большие падения связаны именно с ожиданием результатов, опять же, президентских выборов в США, потому что, по мнению некоторых аналитиков, между Анкарой и Вашингтоном отношения могут обостриться, если победит Джо Байден. Ну, и также, во-первых, сильное землетрясение в Измире, которое недавно произошло, экономический кризис на фоне пандемии, который сейчас, ну, наблюдается по всему миру, И Нагорный Карабах, кстати, ставят тоже в череду таких внешнеполитических действий Турции, которые не могут не сказаться на ситуации с национальной валютой. Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин считает, что Эрдоган меняет руководство Центробанка в ожидании, что придут новые люди, они проведут более жесткую политику, увеличат ключевую ставку, и тем самым он отводит от себя удар той критики, что это именно он вел неграмотную экономическую политику. Павел Тарусин высказывает свое мнение. Давайте послушаем.
Проблема в том, что Эрдоган требовал снижать или оставлять низкую ставку рефинансирования, потому что он считал, что такие низкие ставки поддержат внутреннюю конъюнктуру, особенно в условиях пандемии коронавируса. Поэтому, опять же, валютные показатели резервы Турции резко снизились к концу сентября, с начала октября. И инфляция достигает двузначных показателей. И в данном случае популистская политика Эрдогана привела к тому, что государство держит эту ставку на низком уровне, увеличивая давление на валюту и привело к бегству капитала. Эта политика неразумно экономическая, активное стремление Турции играть внешнеполитическую роль, это ее авантюры в Ливии, в Сирии, сейчас в Карабахе, привели к тому, что нагрузка на бюджет и на финансовые резервы Турции увеличились.
Обычно ждут, что новое назначение принесет что-то хорошее. Не знаю, в экономическом плане. Мне лично хочется любой стране пожелать, чтобы новый назначенец что-то мог изменить. Но в нем ли дело? В чем вопрос.
Да, потому что параллели, если честно, напрашиваются, когда видишь низкая ставка и падение национальной валюты за 2 месяца на 30%.
Нет, на 30% это за год.
А, это за год?
Да.
А сейчас 7,45, здесь я не смогу сейчас, конечно, в уме посчитать проценты. Но, тем не менее, надо отметить, что в России, конечно, инфляция так не разгоняется.
Да, инфляция больше 11, по-моему, процентов.
Это в Турции. В России где-то около 4, по последним данным. Сейчас сделаем паузу, и еще одна история у нас.
Ты спятил.
Да и слава богу, нормально не пошел бы на такое.
Джонни Деппу предсказали конец карьеры в Голливуде. Правда, «Пираты Карибского моря» тут ни при чем. Такой неприятный прогноз связан с уходом актера из франшизы «Фантастические твари».
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на юриста Марка Стивенса. Ты знаешь юриста Марка Стивенса?
Нет, он юрист Джонни Деппа, или он...
Или он юрист таблоида
«Сан». Юрист противоборствующей, стороны.
Я не знаю, чей он юрист, но он считает, что Джонни Деппа...
Нет, это точно не Джонни Деппа, судя по цитате.
Он считает, что Джонни Деппа всегда будут помнить как избивавшего жену пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии. Но я думаю, что это
грубо.
Юрист... Это действительно юрист таблоида «Сан», который судился с Джонни Деппом. Точнее, Джонни Депп судился. Считал, что на него написали клевету о том, что он избивал бывшую жену. И, кстати, Джонни Депп на данный момент этот суд-то проиграл, но собирается подавать апелляцию. И на фоне этого семейного, публицистического скандала компания Warner Brothers попросила его не сниматься дальше в третьей части фильма.
Попросила не сниматься.
Да, сказала...
Такие аккуратные формулировки подбираешь.
В третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают». И все, теперь не будет он играть в роли злого волшебника. Как его зовут? Гриндевальд?
Гриндевальд, да. Это очень жаль, конечно, потому что две части с привычным актером прошли... в третьей, и тем более Warner Brothers сказали, что заменят его другим. А мне кажется, Джонни Депп незаменим.
Давай послушаем кинокритика Егора Москвитина, что он на этот счет думает.
Я не думаю, что это окончание карьеры. Во-первых, тот суд, который проиграл Джонни Депп, это суд не с Эмбер Хёрд, а суд с таблоидом. Став на сторону таблоида, суд не подтвердил обвинение Эмбер Хёрд, а просто подтвердил право прессы на свободу высказывания. То есть это еще не окончательное решение, и сама история настолько непонятна, что далеко не очевидно, что Джонни Депп проиграет именно своей бывшей супруге Эмбер Хёрд. Что касается карьеры, то есть огромное количество примеров, когда люди действительно уходили из массовых, кассовых, блокбастерных картин, и для него такими потерями стали «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», но при этом оставались в авторском кино, в кино малобюджетном, в сериалах. И все это позволяло рано или поздно вернуться. Такая же история была, правда, без обвинений в домашнем насилии с актером Робертом Дауни-младшим. И сейчас это один из самых кассовых актеров в мире.
Вот видишь, прогноз кинокритика благоприятный. Не забудет никто о Джонни Деппе, и вряд ли будут его помнить как пьяницу, избивавшего жену.
Но еще есть, да, шанс у него на апелляцию, в том числе по поводу процесса вот этого судебного с таблоидом Sun. Может быть, еще и сумеет отбелить свою репутацию. Но действительно есть примеры, когда и вот такие отпечатки, в общем-то, не сказывались на карьере, хотя последнее время это все труднее и труднее делать публичным личностям. Мы знаем пример Кевина Спейси, который оказался в некотором забвении после вот того самого скандала с домогательствами. Спасибо большое. Людмила Чернова, Никита Воронков работали для вас.